Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Владимир Путин и Дмитрий Медведев глазами европейских политиков. Михаил Касьянов требует первоочередного рассмотрения судом по правам человека в Страсбурге его жалобы на отказ в регистрации партии «Народ за демократию и справедливость». Молодежное отделение партии «Яблоко» провело акцию протеста против предлагаемой реформы образования. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Тема президентских выборов 2012 года в России стала предметом обсуждения в кулуарах, проходящей в Страсбурге сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Европейские парламентарии уже сейчас высказываются о том, кто, по их мнению, был бы лучше для россиян и их западных соседей – Путин или Медведев, а также задаются вопросом, ограничивается ли выбор только этими двумя политиками. С депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге беседовал специальный корреспондент «Радио Свобода» на сессии Данила Гальперович.
Иногда подходишь к западному политику, а слышишь от него заявления, которые легко мог бы вытянуть дома из какого-нибудь высокопоставленного члена «Единой России». Депутат британского парламента Майк Хэнкок, русскую помощницу которого недавно заподозрили в шпионаже, не потерял из-за этого инцидента симпатии к российским властям и говорит, что российский тандем хорош, пока нерушим. И кому идти на выборы в 2012-м, пусть решают сами. Это вещь, которую они должны решить между собой. Я думаю, что это важно, чтобы они вдвоем выработали стратегию, в соответствии с которой политика будет развиваться в России. Чего бы на самом деле не хотелось, так это ослабление России в результате их разногласий. Россия, по идее, должна не ослабевать, а только усиливаться. В ближайшие 5 лет ее экономическая позиция в мире только укрепится. И я надеюсь, что они вдвоем построят политику, которая будет хороша для России, Европы и всего мира. Парламентарий из Кипра Кристос Пургуридис, много раз занимавшийся вопросами прав человека и выборов в России, со своими симпатиями вполне определился. Если бы я жил в России, то голосовал бы за Медведева и поддерживал бы его в его политике, потому что, по-моему, он хочет для России лучшего будущего. Россиянам действительно нужны такие лидеры, как их нынешний президент. Он повернут к миру, он хочет для своей страны демократического будущего, уважения к правам человека и торжества законности. При Путине Россия не шла в этом направлении. Ну, а бывший президент Молдавии, а теперь парламентарий Владимир Воронин, говорит, что ему лично ясней и ближе как раз Владимир Путин.
Конечно, я больше работал как президент, будучи президентом, с Владимиром Путиным. И у нас сложились определенные отношения, очень нормальные, очень позитивные. И мы очень много успели сделать в развитии отношений с Россией. В том числе в 2002 году мы впервые подписали базовый договор о стратегическом партнерстве. В его развитии подписали более 70 других документов о наших отношениях. А лично я имел более 50 встреч лично. Один-один, на разных форумах, а потом и двухсторонний с Владимиром Владимировичем Путиным. Конечно, я с ним больше работал.
Но для большинства западных парламентариев дилемма «Медведев или Путин» звучит надуманно. Очень многие из них, например, Ан Брасюр из Нидерландов, полагают, что президент и премьер-министр России остаются одной командой, и различия между ними не обязательно означают разногласия. Я думаю, что как команда временами они работают неплохо, а временами между ними появляются разногласия, и со стороны извне очень трудно судить, являются ли эти противоречия специально предъявленными публике, являются ли они результатом политического расчета, или у них действительно есть различия по важным вопросам. Внимательно следящий за ситуацией в России депутат польского сейма Тадеуш Ивинский уверен, что в случае с Путиным и Медведевым на самом деле, кому из них двоих идти на выборы в 2012-м, будет решать Путин.
Это лично на деле Путин принимал решение, кто будет кандидатом. Там, в конце концов, были 2 кандидата, Сергей Иванов и господин Медведев. Он решил, чтобы поддержать Медведева. И помню, большой билборд недалеко от Кремля, Путин плечо в плечо, значит, с Медведевым, вместе победим. Они, наверное, различаются в этом смысле, что Медведев Медведев больше представляет новое поколение, допустим, с точки зрения СМИ. Но политически для меня они не слишком различаются. Помню, как 2 года тому назад уже прошло, когда Путин был в Пекине, ожидая открытия Олимпийских игр, и тогда грузинские отряды начали открывать огонь, он внезапно вернулся, просто чтобы заниматься, и он лично занимался этими проблемами войны грузинско-российской больше, чем Медведев.
Для демократов из бывших стран СССР в ситуации, когда вопрос о следующем правителе решается кулуарно, нет ничего нового. Ольга Герасимюк из Верховной Рады Украины не видит серьезных различий между нынешними президентом и премьером России в смысле политических привычек.
Я хотела бы, чтобы Россия избрала того президента, который позволил бы той части людей, которые выступают за демократические свободы, все-таки присутствовать не только на митингах, а все-таки в жизни страны. Кто из них это сделает? Мне сложно ответить, потому что пока ни один, ни второй это не доказали. Кому это будет выгодно из них больше? Тоже мне сложно сказать, потому что ни один из них не демонстрирует такого желания. В смысле развития свободы, вообще наличия ее и поворота к демократии я не рассчитываю ни на того, ни на другого.
Глава делегации Литвы в Совете Европы Эммануэлис Зингерис вспоминает, что когда-то в борьбе за независимость его страны литовцам помогали российские демократы. Он уверен, что для России 2 – это не то число, из которого нужно выбирать.
Этот минимум только Путин и только Медведев, он не является достаточным. Сама страна и ее контекст, культурный контекст, достояние от Набокова до Чехова, от Мандельштама до Бориса Пастернака вызывает ожидание, что в конце концов страна предложит спектр свободных людей для того, чтобы граждане могли бы выйти из-под вертикали власти. И почему между двумя говорят, что один это более хороший полицейский, другой более плохой полицейский. Кто сказал, что россияне должны выбирать между 2? Кто решил это?
Ответ на риторический вопрос Эммануэлиса Зингериса в свое время дали сами депутаты ПАСЕ. В их выводах по итогам президентских выборов 2008 года в России говорится, что те прошли с многочисленными нарушениями, но в целом голосование отражало мнение российских граждан. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Ну, а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 18:15. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в 3 западных областях из-за утечки ядовитых отходов. По последним данным, в результате аварии на предприятии по производству алюминия погибли 4 жителей ближайших населенных пунктов, в том числе 2 детей, около 100 человек ранены. В Химках суд сегодня отказался вернуть в прокуратуру дело бывшего главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, который обвиняется в клевете на главу администрации города Владимира Стрельченко. Исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин освободил Олега Митволя от обязанности префекта Северного административного округа. Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему вице-мэру Москвы Александру Рябинину в получении взятки в особо крупном размере. В Перми на процессе по делу о пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» 5 подсудимых частично признали свою вину. Полностью свою вину признала сотрудница Госпожарнадзора Наталья Прокопьева. Тверской суд Москвы отказал организаторам оппозиционной акции «День гнева» в проведении этой акции у здания московской мэрии. В Таиланде уголовный суд снял с российского предпринимателя Виктора Бута обвинение в отмывании денег и мошенничестве. Таким образом, ликвидировано последнее препятствие для выдачи Бута Соединенным Штатам. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая, наш обозреватель Ирина Лагунина, темой сегодняшнего выпуска. Почему Первес Мушарраф призывает усилить роль военных в Пакистане? Куда привело расследование исчезновения 3 жителей Южной Осетии? Положение семей с врожденными инвалидами в России. Эти и другие темы сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Эфир, напомню, в 10 вечера после новостей. Не пропустите. Ну а информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу Юрия Жигалкина. Юрий, здравствуйте. Ну, есть ли какая-то центральная тема, о которой пишут сегодня влиятельные западные издания?
Добрый день, Андрей. Я думаю, что все-таки главной темой дня в американской, в европейской прессе, я просмотрел многие газеты, является реакция на предупреждение о возможности террористических акций в Европе. С довольно любопытной реакцией на это предупреждение выступает сегодня газета «Вашингтон-Пост». Ее влиятельный обозреватель Энн Эпплбаум пишет: «Как американка, живущая в Европе, могу сказать, что мы никак не реагируем на подобные предупреждения. Прежде всего, потому что мы ничего не можем сказать. Потому что если, например, исключить атаку с использованием оружия массового поражения, у нас больше шансов быть сбитыми во время перехода улицы, чем оказаться в самолете или вагоне метро, который станет объектом атаки. Во-вторых, мы, пишет Эпплбаум, ничего не можем сделать, поскольку никто не знает, что стало поводом для такого предупреждения. Уместно задать вопрос. В таком случае зачем нам говорят об этом, если у нас нет совершенно никаких подтверждений того, что у разведслужб есть точные данные о готовящихся терактах?» В действительности, пишет обозреватель «Вашингтон-Пост» Эпплбаум, единственные, кто остается в выигрыше от таких предупреждений, это те официальные лица, кто их формулирует. Они предупредили нас заранее, обеспечив себе прикрытие. Если даже что-то произойдет, их невозможно будет за это критиковать и требовать уйти в отставку. Но такие предупреждения, по словам обозревателя «Вашингтон-Пост», не безвредны. Не пошевелив пальцем, по ее словам, Бен Ладен расшатал наше чувство безопасности, ощущение нормальности. Чем чаще будут появляться такие невнятные предупреждения, тем меньше внимания мы будем на них обращать, заключает Энн Эпплбаум в газете «Вашингтон-Пост». Публикация в «Лос-Анджелес Таймс», Андрей, приоткрывает одну из тревожных, по словам специалистов, проблем, связанных с американскими антитеррористическими усилиями. Американские официальные лица подтверждают, что антитеррористические службы до сих пор не наладили обмен информацией, который бы позволил, например, предотвратить посадку в самолет гражданина Нигерии, пытавшегося 9 месяцев назад взорвать авиалайнер, летевший в Детройт. Аналитики в Национальном антитеррористическом центре, созданном после терактов 11 сентября, с тем, чтобы централизовать данные, собираемые десятками спецслужб, все еще вынуждены обращаться к помощи многочисленных компьютеров, сортируя сведения, собираемые агентствами. К примеру, глава центра Майкл Лейтер пользуется 9 компьютерами. Одно из главных препятствий, пишет Los Angeles Times, до сих пор состояло в том, что ЦРУ не передавало свои оперативные досье другим агентствам, опасаясь, что эти досье могут быть рассекречены согласно американскому закону о свободе доступа к информации. Эта проблема была разрешена лишь на прошлой неделе в результате одобрения Конгрессом специального закона. Но серьезные препятствия, по словам газеты, остаются. Например, данные о американских гражданах обрабатываются отлично от данных об иностранцах. А сведения об иностранцах, имеющие также отношение к американцам, не могут использоваться неограниченно. Газета приводит интересный пример. В результате, как сказал в интервью Los Angeles Times директор Национального антитеррористического центра Майкл Лейтер, аналитики его агентства совершают геркулесов труд, пытаясь отсеять важную развединформацию от информационной шелухи. Это тонкое искусство. Его агентство, например, получает 8 тысяч террористических предупреждений в день. Среди них 15 тысяч имен, как правило.
И какие-то еще публикации, Юрий?
Интересен вопрос использования беспилотных самолетов для нанесения ударов по террористическим объектам на территории Афганистана и Пакистана. В последние дни, как мы знаем, Андрей, об этом много пишет. Президент Обама сделал ставку на беспилотники, как один из главных инструментов борьбы с террором. Эта тактика критикуется за большое, по словам скептиков, число жертв среди гражданского населения. Автор американского журнала National Interest, известный американский аналитик Энтони Кардесман, рассматривает ситуацию в более широком контексте. И он приходит к выводу, что если сравнить число воздушных атак, по его словам, число воздушных атак с применением беспилотников значительно повысилось в последние 2 года, тем не менее, в первые 10 месяцев нынешнего года их число было сравнительно небольшим – 75. Так вот, если сравнить число атак и количество человеческих жертв, то Кардесман утверждает, что в то время как количество атак растет, растет их эффективность. В нынешнем году было уничтожено 19 людей, связанных с терроризмом. Число жертв среди гражданского населения падает.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации «Международной печати» подготовил и представил Юрий Жигалкин. вы слушаете «Радио Свобода». Активисты молодежного отделения партии «Яблоко» сегодня отметили Всемирный день образования. Главе Министерства образования Андрею Фурсенко они пытались вручить открытку с грамматическими ошибками и таким образом привлечь внимание к реформам образования, которые инициирует министр, рассказывает Максим Ярошевский.
К Министерству образования активисты молодежного яблока пришли в колпаках голубого цвета. «Мы изображаем незнаек сказочных героев, жертв реформы Андрея Фурсенко», объяснили участники пикета. Потому и поздравительная открытка министру образования написана с грамматическими ошибками, говорит лидер молодых яблочников Кирилл Гончаров.
Слово «поздравляю», то есть там три ошибки. И в каждом последующем слове. Единственное, мы не стали делать ошибки в его имени и фамилии, поскольку считаем, что это уже кощунство. Но, тем не менее, решили провести именно такую акцию, потому что считаем, что именно Фурсенко в ответе за то, что происходит сегодня с нашим образованием, он в ответе за коммерциализацию, он в ответе за сокращение преподавательского корпуса, поэтому мы решили вот таким образом поздравить его и в очередной раз напомнить то, что мы с ним не согласны, и мы считаем то, что сегодня образование должно быть не средством для наживы и не услугой.
В открытке, действительно написанной с огромным количеством ошибок, яблочники поздравили министра с профессиональным праздником, поблагодарили за то, что он сокращает надоевших учителей и автоматически количество уроков. Оставайтесь таким же креативным реформатором. Подпись «Незнайки». Выстроившись с открыткой перед входом в Минобразование, яблочники-незнайки получили листки с заданиями по химии, математике, географии и истории. Кирилл Гончаров, сыгравший роль классного руководителя, попросил решить несколько заданий. Определить формулу воды, сложить 2 плюс 2, вспомнить столицу России и количество мировых войн. С заданием яблочники дружно не справились. Скоро такая ситуация может возникнуть в российских школах, считают яблочники. Всему виной реформы образования, за которые в ответе лично министр Фурсенко и его заместители. Рассказывает Кирилл Гончаров.
Мы считаем, что то, что сегодня начинает происходить в школах, то, что те учителя, которые будут сокращаться, ни к чему хорошему это не приведет. Институт школы, институт образования, как таковой, он просто будет рушиться. Всю ответственность мы возлагаем на Фурсенко и его команду.
Изначально участники акции в День образования намеревались передать открытку лично Андрею Фурсенко. Однако в здании министерства их не пропустили милиционеры, а в приемные ведомства яблочникам предложили прийти попозже. «У нас у всех обед», — объяснили на проходной. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 18 часов 24 минуты. Нобелевская премия по медицине в этом году вручена британцу Эдварду Робертсу, создателю метода экстракорпорального оплодотворения. Присуждение премии вызвало довольно широкую общественную дискуссию. Тему продолжит Ольга Беклемищева.
Вчера Нобелевский комитет присудил премию по медицине Эдварду Робертсу, английскому исследователю, создавшему технологию процедуры экстракорпорального оплодотворения. Еще накануне большинство экспертов считали, что выбор будет сделан между японским исследователем стволовых клеток и американцем, открывшим ядерные рецепторы. Но комитет выбрал создателя ЭКО, благодаря которому с 1978 года уже родилось более 4 миллионов детей из пробирки. В Московской области бездетные пары могут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения за государственный счет в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии. Директор первой клиники этого института, профессор Василий Петрухин, искренне приветствует решение Нобелевского комитета.
Это проблематика всего человечества. Почему? Потому что миллионы, это я не утрирую, миллионы супружеских пар, которые были обречены на бесплодие, они стали иметь возможность вынашивать беременность и быть родителями. Это колоссальный шаг. Я не умаляю технологии клеточные, да, там, стволовых клеток, но это еще перспектива. Стволовые клетки. А это то, что делается повседневно, везде, и колоссальный успех имеет. Несколько лет последних идет финансирование бюджетное на бесплатное, тоже достаточно дорогостоящую процедуру, на бесплатное проведение вот этих попыток ЭКО. Да? Увеличилось количество в разы этих пациентов, потому что не только женщины состоятельные стали, но и обычные женщины, которые зачастую менее тяжелыми заболеваниями гинекологическими страдают. И у них беременность наступает полегче, чем, например, у другого контингента. Поэтому здесь очень много. И сейчас повсеместно по всей России распространяется.
А как выглядит эта процедура ЭКО, которую разработал Робертс?
Берется яйцеклетка, которая может быть заморожена, может не заморожена. Берется сперматозоидик и внедряется генетический материал отца при помощи под микроскопом, там очень тонкие инструменты, внедряется в яйцеклетку и начинается развитие, начинает делиться, и уже ее подсаживают маме в матку.
Скажите, что значит инструментом? Иголочкой какой-то?
Иголочкой, да.
Сперматозоид вручную засовывается в яйцеклетку?
Ну да, скажем так, генетическая единица отца. Ведь понимаете как, вот, например, опять-таки, другая сторона ЭКО, генетические заболевания. Когда один ребенок рождается неполноценно или погибает от какой-то врожденной аномалии, другой ребенок погибает, что? А сейчас есть такая предимплантационная генетическая диагностика, когда выбирают здоровые клетки отца и матери и проводят экстракорпоральное оплодотворение или там вспомогательные репродуктивные технологии, которые дают возможность ребенку родиться без этих генетических нарушений.
Василий Алексеевич, Ватикан считает решение Нобелевского комитета роковой ошибкой, так как сама процедура приводит к замораживанию большого количества резервных яйцеклеток.
Но я думаю, что если в наших силах помочь супружеской паре обрести счастье и какому-то человечку появиться на свет в этот мир наш, который далеко не грешен, вот, а с моей точки зрения прекрасен, то я считаю, что это напрасно они возводят критику, абсолютно я не согласен. Например, как подойти к такому случаю, когда у мамы погибает двое детей, неважно, в результате несчастного случая, маме уже за 50, и она не может сама завести ребенка, почему не дать? И такие рожают, вот у нас рекорд был 56 лет пациентка родила, поэтому после экстракорпорального оплодотворения. Ну, только надо разумно подходить к этому.
Мнение представителя Ватикана по вопросам биоэтики считает несущественным и православный священник отец Иннокентий Павлов.
Вот как говорил замечательный христианский мыслитель и настоящий исповедник христианской веры Дитрих Бонхофер, человечество уже выросло и не нуждается в каких-то вот таких авторитетах вроде Ватикана или православных священников от житейских вопросов. И другое дело, что очень странно, что дали Нобелевскую премию за какое-то фундаментальное открытие, скажем, в области биологии, связанной с медицином, а за, в общем-то, довольно простенькую технологию, которая, ну, вот при уровне, естественно, научных знаний человечество могло уже использовать, я не знаю, в 18 веке. Проблема в чем? Что когда какая-то, скажем, церковная инстанция, будь то Ватикан или будь то какой-нибудь, там, я не знаю, сельский православный батюшка, высказывается по таким поводам, все равно и голос не будет услышан. Как-то уже надо выходить из средних веков и жить в новое время.
По поводу простоты технологии я бы поспорила. Робертс отрабатывал ее почти 10 лет. И до сих пор нужно несколько попыток для того, чтобы достигнуть результата. Бюджет в России оплачивает две попытки ЭКО, но только 3000 супружеских пар. Правда, с 2011 года, по словам Валентины Широковой, начальника департамента Минздравсоцразвития, количество квот на ЭКО в России увеличится втрое, до 9000. Всего же в России каждый год делается 25 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:30, и сейчас я напомню вам заголовки важнейших новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в трех западных областях из-за утечки ядовитых отходов. По последним данным, в результате аварии на предприятии по производству алюминия погибли четверо жителей ближайших населенных пунктов, в том числе двое детей. Около 100 человек получили ранения. Исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин уволил Олега Митволя с должности префекта Северного административного округа. Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему вице-мэру Москвы Александру Рябинину в получении взятки в особо крупном размере. В Перми на процессе по делу о пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» пятеро подсудимых частично признали свою вину. Полностью вину признала только сотрудница Госпожарнадзора Наталья Прокопьева. В Химках суд отказался вернуть в прокуратуру дело бывшего главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, которого обвиняют в клевете на главу администрации города Владимира Стреченко. Отклонена просьба адвоката Бекетова, который указал на нарушение, допущенное следователем. Уголовное дело было возбуждено 3 года назад. Бекетов, активно выступавший в защиту химкинского леса, был жестоко избит неизвестными и стал инвалидом первой группы в ноябре 2008 года. Его адвокат Станислав Маркелов в январе 2009 года был убит в Москве. В Таиланде уголовный суд снял с российского предпринимателя Виктора Бута обвинения в отмывании денег и в мошенничестве, как недостаточно обоснованные. Таким образом, было ликвидировано последнее препятствие для выдачи предпринимателя Соединенным Штатам, который обвиняет его в причастности к терроризму. Тверской суд Москвы отказал организаторам оппозиционной акции «День гнева» в проведении этой акции у здания московской мэрии. В американском городе Гейнсвилл, штат Флорида, по уточненным данным, в результате стрельбы, открытой неизвестным, один человек убит, пятеро ранены. Мотивы преступления неясны. На востоке Индонезии в результате наводнений, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 26 человек, разрушены сотни домов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», ее итоговый выпуск сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени, а я приветствую в студии автора и ведущего программы Андрея Шарова. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Спасибо, Андрей, добрый вечер. Русским российским ученым, ученым-выходцем из России присуждена Нобелевская премия по физике, подробно об этом поговорим в открытии программы, поговорим и о силе, и о слабости российской науки, что стало понятным вот и на примере того, что удостоены выходцы из России этой престижной международной награды. Увольнение Олега Митволя, бывшего уже префекта Северного округа в Москве, продолжает громкую серию отставок, связанную с отстранением от своей должности мэра Москвы Юрия Лужкова. Мнение политологов. В конце программы поговорим об открытии сегодня крупнейшей книжной выставки-ярмарки, крупнейшей в мире, во Франкфурте. Открывается ежегодное книжное представление о том, зачем вообще нужны книжные ярмарки и чем отличие книжных ярмарок в Москве, в России и за рубежом. Я беседовал с обозревателем газеты «Коммерсант» Анной Наринской. Давайте послушаем фрагмент беседы.
То, что происходит на крупных ярмарках, в общем, к литературе как таковой практически не имеет никакого отношения. Это имеет отношение именно к издательскому бизнесу. И, скажем, в британских газетах именно отдел бизнеса будет освещать, скажем, франкфуртскую ярмарку. Они, ярмарки такие всегда бывают, скажем, обставлены, дизайнированы как литературное событие. Скажем, на франкфуртской ярмарке писатель, представитель той страны, которая является специальным гостем ярмарки, какой-нибудь очень знаменитый, помню, когда это был, например, Архан Памук, и читает такую большую вступительную лекцию, которая открывает ярмарку. Вот очень часто эта лекция и лицо этого писателя бывают единственными вещами, которые напоминают о том, что ярмарка вообще-то связана с литературой.
Как-то мне вот так кажется, что, скажем, московские ярмарки, они как-то овеяны такой, ну, какой-то, может быть, претензии на интеллектуализм повышенный. Все-таки книга, самая читающая в мире страна, все должны сходить, а вы были на выставке, вы были на ярмарке.
Ну, они тоже разные. Если говорить о нон-фикшн, вот, это вообще это литературное событие. И даже неважно, будет там много писателей, мало писателей. Просто потому, что люди, которые приходят туда, это люди, которые интересуются литературой. Если говорить о выставке, вот, международной московской книжной выставке, которая происходит на ВДНХ, то я честно вам скажу, что я затрудняюсь охарактеризовать это мероприятие. Это коммерческое мероприятие, это литературное мероприятие, это некое безалаберное, довольно размазанное мероприятие, которое разными своими сторонами пытается дотянуться то до одного, то до другого, но никуда не получается. Практически никто ни на какие иностранные ярмарки, частные человек, просто житель, скажем, города, за книгами не приходит. Любую книгу можно купить в магазине. Это огромная разница с тем, что происходит у нас, потому что книжное распространение в нашей стране настолько ужасно и настолько отвратительно устроено книжное распространение, комплектация книжных магазинов, что действительно такие книжные ярмарки становятся для многих заинтересованных в книгах и в литературе людей чуть ли не единственным местом, где они могут найти то, что их интересует.
Литературный критик Анна Наринская. Подробнее об этой и других актуальных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов обратился в Европейский суд по правам человека с ходатайством о приоритетном рассмотрении жалобы к российским властям из-за отказа в регистрации партии «Народ за демократию и справедливость». Жалоба была зарегистрирована еще в сентябре 2008 года. О целях своей поездки в Страсбург Михаил Касьянов рассказал Динаре Сиддиковой.
две цели моего приезда. Первое – это выступление перед фракцией либеральных демократов Европы. Мы, Российский народно-демократический союз, являемся членом Европейской партии либералов-реформаторов. Я поступал перед своими коллегами по ситуации в России и о предстоящих выборах. И вторая цель – это подать ходатайство в Европейский суд по правам человека об ускоренном рассмотрении нашей жалобы, жалобы 2008 года, жалобы на отказ в регистрации нашей политической партии. Предстоят через год в России парламентские выборы, и это является причиной, почему мы просим рассмотреть нашу жалобу в приоритетном порядке, для того, чтобы то решение Европейского суда, которое, возможно, будет принято по нашей жалобе, а мы рассчитываем, что оно будет позитивным, положительным, в нашу пользу, будет признано, что мы лишены гражданских прав, политических свобод на участие в выборах, на создание политической партии, и это повлияет, такое решение Европейского суда повлияет на российские власти, и нам зарегистрируют нашу партию, восстановят наши гражданские права, и мы сможем участвовать в парламентских выборах, представляя интересы многих миллионов граждан Российской Федерации.
Но парламентские выборы будут через год, и вы знаете, сколько по времени займет рассмотрение вашего ходатайства? Успеете ли вы?
Я не знаю, какие процедуры существуют, технические рассмотрения в ускоренном порядке, но мы знаем, что по практике разных дел, которые срочно рассматривались, это может быть очень быстро, месяц, два, три. Поэтому, конечно, мы не можем диктовать какие-то свои желания Европейскому суду, но рассчитываем на разумные сроки рассмотрения нашего ходатайства и ускоренное рассмотрение нашей жалобы на очевидные нарушения гражданских прав 56 тысяч граждан Российской Федерации, являющимися членами нашей политической партии, и миллионов граждан, которые голосовали бы за нас.
Ходатайство в случае положительного результата как-то повлияет на ситуацию с вашей новой созданной коалицией? Возможно, ее зарегистрируют без проблем?
Наша позиция совершенно ясна и понятна. Мы инициировали создание коалиции, и мы предпринимаем все усилия для того, чтобы создать те инструменты для участия в выборах нашей коалиции. Регистрация партии является техническим инструментом, и поэтому это один из технических инструментов для политической работы. Технический инструмент, но власти Российской Федерации лишают нас всех права на участие в выборах. Это беззаконие, и оно должно быть прекращено. Поэтому решение или позитивное рассмотрение здесь, в Европейском суде, нашей жалобы не повлияет негативно, а повлияет позитивно на возможность нашей коалиции участвовать в выборах.
С Михаилом Касьяновым беседовала Динара Сиддикова. Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». У микрофона Александр Гостев.
Насколько откровенно современная российская культура паразитирует на лучших образцах музыки и кино, сюжетных и жанровых ходах, созданных во времена СССР? Об этом сегодня рассуждает московский публицист Алексей Еременко, чей комментарий под заголовком «СССР с блогерами» и с подзаголовком «Вся наша жизнь – ремейк» можно прочитать на сайте Газета.ру в разделе «Комментарии». По словам автора, главное то, что мы вернулись к советскому не только в нашей эстетике, но и в общей модели культурного потребления, когда аудитория не выбирает, что ей нравится, а довольствуется тем, что спускают сверху.
Пару недель назад российские киноманы получили новый повод нетерпеливо вычеркивать дни в календаре. Была объявлена дата выхода и актерский состав нового служебного романа. Всего через несколько месяцев можно будет полюбоваться, что с советской классикой способны сделать Светлана Ходченкова, Марат Башаров, Иван Охлобыстин, Алика Смехова, Тигран Киасаян, Тимура Родригес и финальный штрих мастера, вождь камеди-клаба Паша Воля в роли персонажа Лии Хиджаковой. Не хватает разве что Машкова-Скуценко, но кворум актерского Бомонда все равно состоялся.
Паразитирование на советском наследии в нашей культуре приобретает угрожающие масштабы, продолжает Алексей Еременко.
Когда в 95-96 все начиналось со старых песен о главном, это казалось забавным пиар-трюком Эрнста и Парфенова, но любовь к советским сюжетам, темам, персонажам и мелодиям не спадает. Экраны полнятся глухарями и котовскими, раскрашенным Штирлицем и веселыми ребятами, а «Ирония судьбы 2» остается самым кассовым постсоветским фильмом. Удивляться, в принципе, нечему. Откат к старым моделям состоялся во всех сферах российской жизни. Мы лечимся в больницах советской постройки, получаем энергию от ГЭС, возведенных еще при вожде народов, качаем нефть и газ с месторождений, разведанных бородатыми советскими геологами. И, конечно, вернулись к облагороженному варианту Советского Союза, СССР с блогерами, в политике с ее однопартийностью, неокремлинологией, комсомолом и схватками бульдогов под ковром. Отчего в области культуры, тем более масс-культуры, что-то должно быть по-другому?
Отчасти, правда, все можно списать на естественную ностальгию, добавляет автор комментария в газете «Ру». Однако, в целом, все упирается в уникальную особенность российской масс-культуры. Ее производители существуют в отрыве от тех масс, для которых, по идее, и работают.
Продвинутое меньшинство, не чуждый популярному искусству средний класс, давно забило на телевидении российскую попсу Бондарчука и Бекмамбетова и существует в четвертом культурном измерении, населенном персонажами вроде Кусту, Курицы, Петра Налича, Алины Орловой, а главное, западными героями от Месси Фатек до доктора Хауса. Безмолвствующее большинство тем временем хавает, что дают, просто потому, что ничего другого нет в его спальных районах, ПГТ и моногородах, а главное, в его культурном пространстве. По той же логике россияне смотрят Первый канал и голосуют за Единую Россию. А какие есть альтернативы? В результате возникает парадоксальная ситуация, когда никаких претензий по качеству кино, помощникам, музыкантам и т.п. никто не предъявляет. Этим просто некому заниматься.
Мы вернулись к советским моделям не только в нашей эстетике, но и в общей модели культурного потребления. И в финансовом отношении наша масс-культура от наших масс зависит слабо.
Не случайно мода на советское началась с государственного телевидения, хотя сюда же попадает замшелая попса, которая живет за счет корпоративов, заказанных советскими менеджерами «Газпромов» и убыточное российское кино, раньше процветавшее за счет шальных денег олигархов, а после кризиса плюхнувшееся в уютные объятия властей. Расклад выходит не только печальный и нездоровый, но и патовый. Культурные верхи ничего уже не хотят, а мнение низов никто не спрашивает – поскольку наше собирательное министерство гламура уже давно стало самодостаточным, и творчеством, пусть даже мейнстримовым, занимается как правительство народом по остаточному принципу.
Это наверняка пройдет, когда наше общество все-таки изживет советскую систему, уверен автор комментария в газете «Ру». Однако до тех пор остается с тоской ждать, когда кто-нибудь из режиссеров на букву «Б» доберется до операции «Ы», «Кавказской пленницы» и прочих старинных сокровищ.
Да, безусловно, советское искусство создал много, как и любое искусство, много очень достойных произведений во всех жанрах, в том числе в мейнстримовой культуре. И это вполне нормально, что мы там с Советским Союзом не перестали любить советские фильмы, советскую музыку и что-то еще. Но прошлое не должно вытеснять настоящего. А именно это сейчас и происходит. Но мне кажется, что вот эти вот ремейки, они имеют, что ли, ограниченный запас прочности, ограниченный запас годности и довольно быстро исчерпают свой потенциал на самом деле, поскольку, ну, как ни крути, как бы «Ирония судьбы» и «Ирония судьбы 2» — это два очень разных фильма, если первый, понятно, что будут ставить на Новый год и там через 30 лет, то вот второй и часто, в общем, на Новый год, по-моему, не особо ставят. То есть это разные вещи, и несмотря на то, что народ все равно смотрит, публика смотрит там эти ремейки служебных романов, эти песни о главном, они не способны подняться на тот же уровень, как и оригинал, что, в принципе, для ремейка достаточно нормально. Но вот когда это кончится, бог весть. Но мне кажется, что, может быть, можно видеть осторожный оптимизм в том, что на самом деле у нас и сейчас создается довольно много как бы качественной культуры, в том числе и поп-культуры. Просто вот пока она не находит выхода к потребителю, в принципе, у нас есть что-то интересное, мы делаем что-то интересное сейчас, но просто проще делать деньги, легче делать деньги на ремейке служебного романа. Когда это будет не так, тогда вот тот творческий потенциал, который у нас есть сейчас, и который совершенно не уступает потенциалу советскому, на мой взгляд, он найдет выход к какому-то более широкому зрителю.
Мнение публициста Алексея Еременко. СССР с блогерами или «Вся наша жизнь» ремейк на сайте газета.ру.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Махачкалы блокирована группа боевиков, укрывшихся в частном доме по улице Гоголя. Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в трех западных областях из-за утечки ядовитых отходов. Исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин освободил Олега Митволя от обязанностей префекта Северного административного округа. В американском городе Гейнсвилл, по уточненным данным, в результате стрельбы открытой неизвестным, один человек погиб, пятеро ранены. Мотивы преступления пока неизвестны. В Химках суд отказался вернуть в прокуратуру дело бывшего главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, отклонив просьбу его адвоката, который указал на нарушение допущенного следствия.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Время и место для Зураба Церетели. Специальный фоторепортаж Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Физик Александр Зайцев о поисках разума во Вселенной.
В блогах Свободы.
Игорь Сутягин стал новым блогером Радио Свобода.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Российские власти планируют ужесточить правила вхождения иностранных инвесторов в национальный банковский сектор. Это решение фактически ставит крест на планах создать в стране финансовый центр мирового уровня, считают многие эксперты. Тему продолжит Иван Трефилов в нашей экономической панораме.
Правительство России рассматривает возможность введения разрешительного порядка продажи иностранным инвесторам акций компаний финансового сектора страны, если размер такого пакета превышает 5% их уставного капитала, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Таким образом, российские банки, по сути, приравниваются к другим стратегически важным компаниям и предприятиям национальной экономики, продажа долей в которых иностранцам возможна только по согласованию с государственными чиновниками. Российские власти традиционно весьма недоверчиво относятся к зарубежным инвесторам, готовым вложиться в национальный финансовый сектор. Иностранным банкам, например, разрешено иметь в России исключительно зарегистрированные по местным законам подразделения, но отнюдь не филиалы. Кроме того, правительство и Центральный банк следят и за долей иностранцев в общем уставном капитале работающих в стране банков. Теперь Алексей Кудрин предлагает новые ограничения. Но нужно ли их вводить? Говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков, бывший заместитель председателя Центрального банка страны Александр Хандруев.
Я считаю, что не надо. Банки ставятся в разные условия, дискриминационные. Те успели, кто вошли не резиденты, тем уже можно, да, и они получают конкурентные преимущества. А сейчас, если банк себя подготовил к тому, чтобы вошел не резидент, а что из такого? Не резидент входит, это заставляет банки улучшать корпоративное управление, появляются перспективы развития банка, становится более устойчивым, потому что не резиденты собой приносят определенную культуру, длинные деньги и интерес в развитии банка. Приход не резидентов, он содействует укреплению финансовой устойчивости банковского сектора.
Новые, более жесткие правила контроля присутствия иностранного капитала в банковском секторе снизят инвестиционную привлекательность страны и поставят под сомнение идеи создания в России мирового финансового центра. Согласен заместитель генерального директора инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Андрей Верников. Тем не менее, ему понятно, что стоит за предложением министра финансов.
Мне кажется, это решение нейтрально скажется на нашем секторе, но если посмотреть глубже, это показывает, что как бы мечты о строительстве международного финансового центра, они разбиваются о препоны, ограничения капитала западного и может отразиться на инвестиционном имидже России. Я понимаю, почему чиновники пытаются ограничить. Во время кризиса банкам была оказана серьезная помощь. То есть государство через кредитные моторы пытается запустить промышленность, а по мысли чиновников, если будет большое участие западных банков, то они уже не обязаны нашему государству ничем, и государство теряет определенный инструмент регулирования.
Мотивы принятия такого решения очевидны и для Александра Хандруева. Однако он напоминает, что возможный механизм согласования продаваемых иностранцам пакетов банковских акций будет действовать не для всех кредитных организаций.
Мотивы тем, чтобы российская банковская система сохранила национальную окраску, чтобы доступ иностранцев был ограничен. Но прячем дело, получается нелогично. Сейчас на открытом рынке нерезиденты могут купить сколько угодно акций Сбербанка или ВТБ. Пожалуйста. Значит, получается, что Сбербанку и ВТБ это можно, а другим банкам нельзя.
Теоретически и другие российские банки, признает Александр Хандруев, могут вывести часть своих акций на биржу. Но к такому шагу в своем бизнесе, по его словам, пока готовы лишь немногие из них. В целом же эксперты не прогнозируют ажиотажного спроса в мире на российские банковские активы. Сейчас доля иностранных инвесторов в общем уставном капитале кредитных организаций, работающих в стране, составляет около 25%, и за последние годы она лишь незначительно менялась в ту или иную сторону. В чем причина такой пассивности иностранцев? Заместитель генерального директора инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Андрей Верников.
Мне кажется, что нет особого интереса, потому что вот был какой-то первоначальный импульс прихода в Западный банк, но сейчас рынок постепенно насыщается. Если говорить даже по индексу РТС, по такому индикатору, то мы видим, что есть перекос в капитализации, то есть доля ВВП, приносимая банками, она несравнима ниже, чем вот присутствие этих двух акций в топ-100. Это ВТБ и Сбербанка, к примеру, да? И я думаю, в дальнейшем будет это все выравниваться, и банки будут входить как бы на второй план. Я думаю, сейчас надо более смотреть разумно на экономику, и мне кажется, что перспективы банковского сектора зависят от перспектив экономики.
Схожие оценки у первого вице-президента Ассоциации региональных банков Александра Хандруева.
Убедительны цифры. Мы видим, что в Центрально-Восточной Европе удельный вес нерезидентов примерно где-то от 60 до 80% и выше в Балтике, например. А в России это где-то около 25%. Так что я не вижу большой беды в том, что нерезиденты будут сходить в капитал российских банков. Это будет лучше, будет стать усиливать конкуренцию.
Пока ужесточение правил приобретения долей в капиталах российских банков остается лишь намерением правительства, озвученным министром финансов страны. Александр Хандруев, например, сомневается, что это правило вступит в силу.
Я думаю, что вряд ли будет введено, потому что, ну, как-то нелогично. С одной стороны, ВТО проситься, а с другой стороны, вводить ограничения. Это просто ограничение на приток капитала. Это ведь нарушение определенных договоренностей условий вступления точно в ВТО.
Алексей Кудрин также подтвердил, что конкретное предложение по согласованию продаваемых иностранцам пакетов банковских акций еще готовятся. При этом он не указал сроки, в течение которых такие согласования могут быть завершены.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Иван Трифилов. Завершает нашу программу рубрика «История Запада и Востока». История сегодня из Испании, посвящена она испанскому движению анархистов, рассказывает Виктор Черецкий.
В рабочем кабинете Рафаэля Коралеса, одного из лидеров нынешних испанских анархосиндикалистов, висят три портрета – Бакунина, Кропоткина и Махно. Хозяин поясняет, что речь идет не просто об идейных вождях мирового анархизма, а о лицах, которые самым непосредственным образом связаны с становлением этого движения в Испании, духовных отцах, до сих пор почитаемых местными анархистами. Эти люди сыграли огромную роль. Это наши учителя. Значение их деятельности для нас и для всего рабочего движения в Испании трудно переоценить. Бакунин и Кропоткин являются нашими духовными отцами, стоявшими у истоков идеи, за которые мы продолжаем бороться сегодня. Наше издательство постоянно выпускает труды этих великих мыслителей, и они пользуются большим спросом. Три видных российских анархиста – Бакунин, Кропоткин и Махно, принадлежащие к разным поколениям, продолжают оставаться авторитетнейшими деятелями нашего движения. 30-е годы прошлого столетия, по словам Рафаэля Коралеса, Испания превратилась в центр мирового анархизма. Именно здесь им удалось провести в жизнь широкий социальный эксперимент. Времена гражданской войны второй половины 30-х годов испанские анархисты также считают эпохой своей революции. В некоторых провинциях страны, в частности в Арагоне, они воплотили в жизнь идеи российских анархистов. Там были созданы так называемые коллективы коммуны, промышленные и сельскохозяйственные. В них, кстати, могли жить и работать на равных правах так называемые враги, и бывшие хозяева, и жандармы, и военнопленные. Их семьи могли получать продукты бесплатно в распределителях анархистов, поскольку деньги на контролируемые ими территории были отменены. Нужно отметить, что мягкое отношение к поверженным врагам – одна из идей, заимствованных испанскими анархистами из книги Кропоткина «Хлеб и воля». Эта книга в свое время стала и до сих пор продолжает оставаться, по утверждению Коралеса, настольной книгой всех испанских анархистов. В сельских регионах, которые находились под нашим контролем, были созданы в соответствии с учением товарищей Бакунина и Кропоткина наши коллективы. Они действовали на конфискованной у помещиков земле. В некоторых городах промышленные предприятия перешли в руки рабочих. На них вводилось самоуправление. Все решения принимались на общих собраниях. В Арагоне, к примеру, только в сельскохозяйственных коллективах состояли 400 тысяч человек. И эта система работала. Многие видные испанские анархисты 30-х годов вели активную переписку с жившим во Франции в эмиграции Нестором Махно и получали от него наставления. В отличие от Бакунина, который противился союзу рабочих и крестьян с интеллигенцией, Махно советовал испанцам подобный союз создать. Зато он предупреждал их против каких-либо альянсов с коммунистами. Вот отрывок из письма наставления Махно двум испанским анархистам Эусебио Карбо и Анхелю Пестанье. «Дорогие товарищи, вам следует избегать всякого союза с коммунистическими большевиками, потому что испанские коммунисты-большевики, я думаю, такие же, как и их друзья русские. Они пойдут по стопам иезуита Ленина или даже Сталина. Они, чтобы утвердить свою партийную власть в стране, не замедлят объявить монополию на все достижения революции и предадут и союзников, и само дело революции. Недопустимо идти вместе с той партией, которая завтра же обманет народ и станет худшим из деспотов свободы и прав народа». Конец цитаты. Эти высказывания комментирует Рафаэль Коралес. Главное в анархизме, так считалось раньше и так считается теперь, это концепция общества, где нет руководителей и руководимых, где нет государственных структур и где каждая личность является хозяйкой своей судьбы. Поэтому нашими врагами и нашими гонителями являлись все лидеры тоталитарного толка, в том числе коммунистические, все те, кто попирают свободу народа. Любопытно, что и российские идеологи анархизма всегда с особым вниманием относились к Испании. Бакунин еще в 70-е годы 19-го столетия считал ее весьма перспективной страной для осуществления на практике идеи анархизма. Кропоткин лично посетил Испанию и смог пообщаться с многими испанскими анархистами. Что касается Махно, то он, по свидетельству своих биографов, буквально рвался в Испанию, чтобы помочь в подготовке либертарианской в терминологии испанских анархистов революции. Помешали нехватка средств, Махно в Париже бедствовал, и плохое здоровье, следствие ранений, полученных в годы гражданской войны в России. Виктор Черецкий для «Радио Свобода».
Репортаж Виктора Черецкого завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Паньер. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гости нашей московской студии Григорий Ревзин, Михаил Блинкин, Александр Краснов и Владимир Симага. Ведет передачу сегодня обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах. А я прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы сможем стабилизировать ситуацию в Боснии и Герцеговине.
Я иду во второй тур, полная сил.
Встретиться 9 октября для внесения кандидатур на...
Вырублены большие участки реликтовых лесов, река загрязнена.
Никакого контакта с властью нет. Мы просто в тупике, с нами не хотят говорить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».